Здравствуйте. Мы, в принципе, продолжаем ту серию уроков, которая посвящена молитве. И сегодняшний урок, он будет несколько отличаться от того, что мы говорили раньше. Мы сделаем некоторый акцент на законах, связанных с молитвами для женщин. Но прежде чем мы приступим к непосредственно законам, мы сделаем некоторое вступление. Есть заповеди, которые мужчины исполняют, а женщины нет. Тура обязывает мужчин и женщин не в равной степени. И человеку со стороны это может показаться как некоторая дискриминация, да, если мы говорим, что исполнение заповедей – это такая важная вещь, то почему мы освободили женщину от достаточно значительной части этой заповеди? Это касается заповедей в общем, и это касается молитвы в частности. Мы увидим в дальнейшем, что женщина обязана в молитве намного в меньшей степени, чем мужчина. И мы говорим сейчас о обязательной части молитвы. Естественно, если человек хочет обратиться к Творцу от себя, он всегда может это сделать. Но мы сейчас говорим именно об обязанности. С чем это связано? Да? И мы попробуем, может быть, начать наше занятие вот с краткого вступления. В принципе, да, это тема различий в обязанностях между мужчинами и женщинами. Это отдельная тема, и на эту тему можно говорить долго. Но на этот вопрос мы попробуем ответить, может быть, с точки зрения чистой логики, да, и потом уже с точки зрения Торы. Итак, является ли это дискриминацией? Это значит, что Тора как будто бы отдаляет женщин от настоящего служения. Так получается, если Тора обязывает женщин в меньшей степени, так ли это? Так прежде всего, что такое дискриминация вообще, как понятие? Да? Это лишение кого-либо определенных прав на основании какого-то признака. Да? И мы берем пример, да, есть человек, который он темнокожий, да, и светлокожий, и без всякой видимой причины ограничивает какую-либо из этих прослоек. Да? Это дискриминация. Это может быть также и между мужчинами и женщинами на первый взгляд. Правильно ли это или нет? С точки зрения логики, никто не будет отрицать, что мужчина и женщина, они различны. Это и с точки зрения физиологической, биологической, гормональной системы, в конце концов, да, психологически они тоже отличаются. То есть это определенный факт, который никто не может оспаривать. Да, и, соответственно, мы понимаем, что мужчина и женщина – это разные люди. Соответственно, да, обязать их в одинаковой степени – это не равенство. Это не называется равенством. Это даже несправедливо в некоторой степени. Например, если я живу в деревне, я посылаю своего ребенка за водой. У меня есть мальчик, которому 17 лет, и его младший брат, которому 7 лет. Так если старший сын, он может вполне нести по два ведра по каждому, каждый из них, может быть, 10 литров, и коромысла, ему это по силам, то если я эту ношу дам маленькому ребенку, я хочу их приравнять вроде как, это несправедливо по отношению к маленькому. То же самое наоборот, да, взрослый ребенок не пойдет на реку с двумя маленькими ведерками для игры в песочек, да, это не подавает ему, он будет просто стесняться идти по улице. То есть иногда двух разных людей обязать одинаково, это преступление по отношению к одному из них. Есть в Торе запрет, который называется килаим. Это касается одежды, это касается посевов, и это касается также животных. Что это такое? Так, есть в Торе запрет использовать для каких-либо работ двух разных животных. Текст Торы таков, да, что нельзя пахать в упряжке, в которой находится бык и осел вместе. Да, это не обязательно пахать, это касается также любых других дел, в которых мы используем упряжку из двух совершенно разных животных. И наши комментаторы, в частности, Ибн Эзра, один из величайших комментаторов эпохи Средневековья, он объясняет это таким образом. Бык и осел, они совершенно разные. Да, и теперь, если мы их впрягаем в одну упряжку, то осел будет, несомненно, мучиться. Мы должны заботиться о том, чтобы не мучить животных. Есть у нас запрет, который называется царба, алей хаим, то есть мучение животных. И в данной ситуации это неравная ноша, поэтому это нельзя. некоторые люди пытаются своего ребенка устроить в престижную ешиву или же престижный институт, несмотря на то, что ребенок, он средних способностей. То есть все его сверстники в престижных институтах будут люди талантливые, несомненно. Правильно это или нет? Нет, это неправильно. Если мы ставим ребенка в такую ситуацию, что он будет страдать от непомерной ноши, то это несправедливо по отношению к нему. То есть с точки зрения чистой логики приравнять мужчину и женщину в тех обязанностях, которых на них возлагает в данной ситуации Тора, это неправильно. Но с точки зрения Торы все намного понятнее, ведь Всевышний он создал этот мир. И так как мы знаем, что Тора это есть, в принципе, воля Творца, да, через Тору он дал нам понять, что он от каждого из нас ожидает. Так Всевышний дал каждому человеку свою роль в этом мире. Мы сейчас не будем говорить о мужчинах и женщинах. Есть, среди мужчин есть разные роли. Как мы знаем, есть колено Леви. И у них есть особая своя роль. Да? Они служат в храме. Есть у них также ограничения. Например, они не получают надел в земле Израиля. Они не получают надел в земле Израиля. И с другой стороны, так сказать, есть какие-то привилегии. Да? Они получают десятину и так далее. Есть куаним. Это часть колен Леви, потомки Аарона, у которых есть своя особая функция. Есть весь народ Израиля. Да, никто, тут нет никакой зависти. Почему? Потому что у каждого есть своя определенная роль, и каждый должен стараться ее исполнить. То же самое касается мужчины и женщины. Всевышний дал каждому из нас свою определенную роль. И может быть, да, то, что мы созданы различными, да, для того, чтобы каждый из нас, он мог каждый свою роль исполнять в полной мере. Я помню, что когда я был маленький, моя бабушка, чтобы она была здорова и чтобы Всевышний дал ей долгих лет жизни, она основала музей в Советском Союзе. Это был музей 46-го Таманского гвардейского краснознаменного ордена Суворова авиационного полка ночных бомбардировщиков. Это был женский полк. И, может быть, те, кто знакомы с историей Второй мировой войны, знают, что их называли ночные ведьмы. Вот. И у нее был музей вот этих вот женщин-героинь. Это был женский полк ночных бомбардировщиков. Они летали на таких самолетах небольших, назывались ПО-2, то есть кукурузники. И в течение войны они нанесли большой ущерб противнику. Окей. Теперь, я помню, когда я был маленький, и некоторые женщины, то есть те, которые ветераны, да, они были... в свое время участвовали в военных действиях в этом полку, они иногда приезжали. И мне было очень принципиально знать, кто из них был летчик, а кто из них был штурман. Там были два места. То есть первое место был летчик, а второе место штурман. Задача штурмана была, во-первых, привести на ту позицию, где, в принципе, они должны исполнить свои боевые задачи. Да, иногда это было сбросить, это было также сбрасывание бомб, это были бомбардировщики, да, и у них были также пульт управления, да, независимо от пилота на всякий случай. И мне казалось, что пилот, он, несомненно, самый важный, а штурман, ну, не очень. Но на самом деле не так, это ошибка. У каждого есть своя функция, и штурман, он исполняет свою функцию, и пилот, он исполняет свою функцию, да. То же самое в нашем мире, в мире Торы, есть удивительная гармония. Если мы с вами начнем это изучать более подробно, мы увидим, насколько каждый из нас, он получил все необходимое для исполнения своей роли в этом мире, насколько это все идеально. Теперь Тора, она видит мужчину и женщину как единый организм. Да? То есть, в принципе, идеал целостности человека – это семья, где мужчина и женщина не восполняют друг друга. Они не должны быть одинаковыми. Наоборот, каждый из них он восполняет. Тора называет человеком их обоих. А в тексте Торы человек – это мужчина плюс женщина. Так как это единый организм, то как в едином организме руки не завидуют ногам, а левая не завидует правой, потому что она более сильная, то же самое как бы вопрос вообще о неравенстве, да, и дискредитации, он изначально неправильный. Да? Это у каждого есть своя функция. И для того, чтобы, может быть, коснуться непосредственно вот задачи женщины в заповедях, мы скажем вкратце такую идею. Да? Женщины свободны от заповедей, зависящих от времени. То, что называется на иврите «мицвот шазман грама». Простое понимание, это, несомненно, связано с задачей женщины. Она является центром дома, центральной фигурой в доме. Самая одна из важнейших вещей в нашей системе ценностей, воспитание детей, Всевышний поручил именно женщине. К сожалению, сейчас мир теряет ценности, да, и люди не могут это достаточно хорошо оценить, но мы знаем, что это одна из самых дорогих вещей. От этого зависит передача вообще эстафеты из поколения в поколение. И это Всевышний поручил не мужчинам, а женщинам. Поскольку эта задача является ключевой и очень важной, поэтому все, что зависит от времени, снято как обязанность с женщин, потому что ребенок, он не плачет по графику. Ребенок, он приходит, и он голодный. Это тоже не всегда по графику. И женщина должна, прежде всего, исполнять то, что у нее возложено. И это является идеал. И это то самое важное, что Всевышний ей дал. Соответственно, женщина свободна от заповедей, зависящих от времени. Есть несколько исключений. Есть четыре основных исключения. То, что мы знаем из Торы, это заповедь кушать мацу в Песах. Это заповедь, зависящая от времени. Ведь Песах у нас это периодично. Да? Есть заповеди, связанные с субботой. Что это зависит от времени. Но, тем не менее, женщина обязана в той же мере, как и мужчина, во всех заповедях, связанных с субботой. Это заповедь радости в Йом-Тов. Йом-Тов – это праздник. У нас есть три праздника по Торе. Песах, Шавуот и Суккот. И одна из заповедей, праздник – это радоваться в праздник. Это одинаково возложено на мужчин и женщин. То есть мужчины должны позаботиться, чтобы женщины также радовались в праздник. Есть заповедь собираться. Сейчас это не очень, к сожалению, релевантно. Когда есть храм, то царь один раз в 7 лет это собирались по истечении 7-го года в Суккот. Читать текст Торы, да, это заповедь тоже, которая, несмотря на то, что она зависит от времени, женщины в ней обязаны. Соответственно, да, когда мы сейчас перейдем к молитве, то мы увидим, что те отрывки молитвы, все, что зависит от времени, женщина свободна. Это простое понимание, хочу подняться на одну ступеньку выше. Вообще мы видим, что женщина, она находится несколько вне времени. Да? Что я имею в виду? Написано в наших книгах, что дни недели на иврите – это мужской род. Йом Ришон, Йом Шини, Йом Шлиши и так далее. Кроме субботы. Суббота – это женский род. Суббота – это женский род. Шаббат – это женский род. То есть есть у нас будни, да, которые, кстати, четкий график работы и так далее. Это мужчина. Да. Женщина – это суббота. Да, это нечто вне времени, вне будней. То же самое мир, как мы знаем, есть 6 тысячелетий, когда этот мир это время работы. Да, и есть 7-е тысячелетие, которое в некоторой степени подобно шаббату. Да, это тоже связано с женщинами, это нечто вне времени. И поэтому Тора, она освобождает женщин от заповедей, связанных со временем. Это с точки зрения Торы. Может быть, еще один момент стоит привести слова Маараля. Есть такой труд Маараль из Праги, он в нескольких местах про это говорит. Есть друшля Тора. Такой труд, где он говорит, в принципе, о том, что женщина, она ближе к целостности. То есть, если мужчина, он находится дальше от целостности, то он, соответственно, должен исполнять большее количество заповедей. Заповедь изучения Торы возложена на него как основная заповедь. Женщина, она изначально ближе к этой целостности, ближе к тому, что называют Ган-Эден, и просто она в этом не нуждается, нет ей в этом необходимости. И на самом деле тут нужно задать вопрос, если женщина, она такая духовная, и она изначально более духовная, чем мужчина, так почему же вроде как обыденные какие-то вещи, связанные с домом, они в основном лежат на женщинах, стирки, глажки, обед, ужин и так далее. Да ведь если женщина ближе к духовности, это должно быть иначе на первый взгляд. Но как раз именно потому, что на ней лежит вот эта вот задача быть центром дома, быть как бы центральной фигурой, да, вообще, так сказать, в еврейском доме, то для этого Всевышний дал ей эту вот особую целостность, эту вот особую духовность, таким образом, что она может поднимать все материальное до уровня духовного. Вообще, еврейский образ жизни – это не просто отказаться от материального. Нет. Мы должны, да, пользоваться материальным в меру наших возможностей, но правильно пользоваться и поднимать все это материальное до уровня духовного. И это то, что делает женщина. И на самом деле, да, если среди Я думаю, что среди слушателей есть люди, которые об этом знают, если есть какой-либо урок в какой-либо из общин, то часто можно наблюдать, что как раз большинство присутствующих – это женщины. Какова причина тому? Да? Мы сейчас с вами прочитали то, что пишет Мааралль на эту тему, и это так, и это так. Поэтому во многих заповедях женщина для своей целостности просто не нуждается. В завершение вот этого вступления я просто приведу несколько небольшой отрывок, да, из того, что написано, это связано с тайнами Торы. Всевышний создал этот мир двумя буквами, это Юд и буква Гей. Юд, она символизирует будущий мир, да, Юд, все представляют, что это буковка Юд, да, те, кто знает азбуку. Буковка Гей, она построена таким образом, что это как будто бы далит с маленькой точечкой внутри, да, как будто бы далит, и Юд внутри этой буковки далит. Так если мы посмотрим, какие две буквы есть мужчина и женщина на иврите, это Иш и Иша. Да? Так это пишется. У мужчины есть Юд, которого нету в слове Иша, которого нету в слове женщина. И наоборот, у женщины есть Гей, которая нету в слове мужчина. То есть мужчина, его задача это делать максимум мицвот, быть как бы ответственным за духовную как бы часть работы, да, и это буковка Юд. Женщина это Гей, то есть та буква, которой был создан этот мир. Что такое буковка Гей? Далит – это 4. Да? Такова гематрия, числовое значение слова далит. Далит – это 4. Это 4 направления север, юг, запад, которые символизируют весь этот мир, в котором мы с вами живем. И внутри маленькая буковка Юд, которая говорит о особой духовности женщины, которая поднимает весь этот мир вокруг нее до уровня духовного. Это было краткое вступление для того, чтобы мы понимали, что когда мы говорим сейчас о молитве, и мы сейчас будем говорить об этом более подробно, мы должны понимать, что различия в законах молитвы связаны именно с этой спецификой. А сейчас мы приступим непосредственно к части, которая называется Галаха. Вкратце о том, в чем же женщина обязана. Если мужчина, есть у нас 3 основных дневных молитвы, шахарит, минха, арвит, мужчина обязан это в полной мере. И, открыв сидор, мы можем увидеть, что наша молитва утренняя не начинается с молитвы Шмунайсер, 18 благословений. Есть утренние благословения, вслед за этим есть еще какие-то тексты, есть корбанот, жертвоприношения, есть псукейды зимра, то есть это псалмы, воспевания Всевышнего, прежде чем приступаем к молитве. Есть чтение Ашма. Чтение Ашма Исраэль, это вообще не молитва, это провозглашение веры. Где мы, условно говоря, мы принимаем присягу дважды в день, утром и вечером, из благословения до Шма и после Шма, и тогда уже мы приступаем к Шмуна Исре. Вслед за Шмуна Исре, да, тоже есть несколько частей молитвы, и мужчина, он должен молиться в Миньяне. То есть, если у него есть место в городе, где молятся 10 евреев и более, он должен прийти в Миньян и молиться там, все по порядку, да, эту обязанность с него никто не снимает. То, когда мы говорим о женщинах, то этой обязанности нет. Так, не углубляясь в причины, есть мнение Рамбам, которое говорит, что так как заповедь молитвы в источнике своем, это заповедь, не зависящая от времени, и женщина, она обязана в этом, но она обязана по Торе помолиться один раз в день, когда молитва, она, в принципе, состоит из хвала Всевышнему, просьба и благодарность после молитвы. Да? То есть, по мнению Рамбама, в принципе, женщина, которая один раз в день, в той или иной форме, не обязательно Шмуна Исре помолилась, она исполнила тем самым эту заповедь. Больше от нее ничего не требуется. Но закон таков, закон он как мнение Рамбан, что две основные молитвы, я имею в виду сейчас именно Шмуна Исре, 18 благословений, или то, что мы называем Амида, женщина обязана, должна постараться молиться ежедневно в меру возможностей. И мы приведем сейчас некоторый порядок, да, то есть в зависимости от того, насколько у нее есть времени или возможностей, она может расширить, и желательно, чтобы расширила свою молитву. Да, но по мнению Рамбан, я еще раз повторяю, таков закон сейчас, женщина, у которой есть такая возможность, она должна молиться Шмуна Исре дважды. То есть это утренняя молитва Шахарит, и это дневная молитва Минха. Маариф или Арвит, вечерняя молитва, она не является обязательной для женщин, И мы об этом будем говорить. Бывает ситуация, что девушка, она молится в полной мере, да, мы сейчас приведем, действительно, так сказать, каков должен быть порядок, и вот она выходит в добрый час, она выходит замуж, и сейчас у нее появляются новые обязанности, у нее есть семья, у нее появляются дети, и она сейчас по каким-то причинам не может молиться Шмона Эсре. Так она может опираться и полагаться на мнение Рамбам, которого мы привели в самом начале, молиться только одну короткую молитву. В принципе, да, женщина, которая говорит утренние благословения, как это у нас в седурах приводится, она уже эту заповедь исполнила. Даже если она сказала Берхат Амазон один раз, она тоже исполнит эту заповедь, потому что там есть и просьба, и благодарность Всевышнему. Даже если она сказала благословение на Тору, она тоже это исполнила. То есть, получается так, да, у нас есть изначально женщина должна постараться дважды молиться Шмона Эсре. Если нет такой возможности, достаточно сказать благословение утром, и она исполняет тем самым эту заповедь. Теперь вкратце о порядке. Да? Если время ограничено, то Шмона Эсре утром, Шмона Эсре днем. Если у женщины есть больше времени, она может себе такое позволить, то желательно сказать Шма Исраэль, причем не обязательно говорить все три части, есть, которые говорят все три части Шма. Сказать просто пасук Шма Исраэль и так далее. И после этого Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэд. После этого сказать благословение после Шма, Эмет Вьяциф, то, что соединяет между Шма и Шмона Исре. Вот, и в принципе она приступает к Шмона Исре, этого достаточно. Если у нее еще есть время, так она может начать с утренних благословений. Да, потом сказать основные пасуки Эд Зимра, потом Шмона Исре и так далее. Но опять же, это в том случае, если у нее есть время. Мы знаем, есть у нас такой закон, нам нельзя есть до утренней молитвы. Почему? Это связано с гордыней. Да? Прежде чем я приступил к молитве, я сейчас пошел наполнить свой желудок. Это некоторое пренебрежение Творцом. Это касается и мужчин, и женщин. Человеку можно попить. Человек может пить все, что угодно. Может чай, может кофе. Да, в наше время разрешают кофе и с молоком, и с сахаром, да, если это ему необходимо, чтобы просто немножко взбодриться, да, и приступить к молитве с хорошим настроением. Да, насчет еды перед молитвой. Если человек плохо себя чувствует, или он болен, или врачи ему предписали кушать, так понятно, что он и до молитвы обязан кушать без всяких ограничений. Да. Мы говорим сейчас о здоровых людях. Что касается женщин, теперь, если женщина она молится Шмона Эсре, да, и так она делает ежедневно, то, соответственно, ей нельзя кушать, нельзя есть до того, как она помолится утреннюю молитву. Но если эта женщина, она пока еще не молится Шмона Эсре, или по каким-то причинам не молится, не может, не успевает, время не позволяет, то она должна, прежде чем она приступит к завтраку, сказать хотя бы утренние благословения, то есть благословение на Тору и утренние благословения. Окей, теперь несколько законов для молитвы. Мужчинам просто. Мужчина, он идет в синагогу. И в синагогах, как бы, так сказать, люди, как правило, уже одеты прилично. И молиться нужно в достойном виде. Да? И как бы многие вещи за него уже продумали. Так как женщина, она не обязана молиться в миньяне. То есть среди 10 мужчин не обязательно приходить в синагогу. То, как правило, место молитвы это дома. Если есть возможность найти какое-то место более-менее конкретное для молитвы, это нужно постараться сделать, чтобы не молиться один раз в одном углу, один раз в другом. Мы учим, что Авраам, он установил определенное место для молитвы. Да? Мы должны учиться у него, чтобы было определенное место для молитвы, есть у этого глубокие объяснения, но сейчас не время этим заниматься. Теперь это касается одежды. Да? Так как дома человек себе позволяет иногда одеваться более легко, то если женщина, она сейчас приступает к молитве, то нужно постараться это делать, скажем, не в ночной рубашке, а хотя бы в более-менее приличном халате. Если есть передник, который не всегда чистый, так желательно его снять во время молитвы. Это уважение к Творцу, и это ее подготовка к молитве. Мы знаем, есть такой закон, что в том месте, где есть определенные запахи, нельзя молиться. Поскольку часто дети могут пачкать, да, и особенно если касается маленьких детей, нужно позаботиться до молитвы о том, чтобы место, где человек молится, было чистым. Соответственно, если женщина она не проверила и было обнаружено что-то, да, скажем, не будем сейчас это, может быть, подробно объяснять, да, было, был источник запаха обнаружен, который она могла проверить, и при этом не проверила, то она должна молиться заново. Теперь, если бегает маленький ребенок и есть памперсы, то, как правило, если не исходит запах из памперсов, даже если там, может быть, что-то и есть, да, это не является препятствием к молитве, можно молиться. То есть нужно постараться, чтобы это место было чистым. Бывает так, да, что женщина молится, и маленький ребенок, ему нужно мамино внимание. А еще более маленький ребенок, может, он сейчас проснулся, и он голодный. Так можно ли сейчас прерваться? Если она может намекнуть ему, да, может быть, каким-то образом, чтобы он подождал, и ребенок это понимает, то это следует сделать. Это можно сделать посреди молитвы Шмона Исре тоже. Если нет, можно даже шагнуть в его сторону и дать ему соску в рот. Вот. Если есть необходимость, допустим, маленький ребенок просит, может быть, даже сходить в уборную, да, то нужно прерваться, пойти и сделать, только не прерываться при этом на разговоры, потом вернуться и продолжить молитву с того места, на котором она остановилась. Да, это все может быть очень насущно для, для любой женщины. Теперь так. Благословение в любом случае утреннее желательно сказать. Мы знаем, что по закону нет ограничений. Если человек не сказал это утром, может сказать днем и вечером. То есть это не зависит от времени. Заповедь чтения Шма, да, зависит от времени. Мужчины обязаны говорить это утром и вечером. Есть утренняя Шма, вечерняя Шма. Женщина свободна. Почему женщина говорит, стоит женщине сказать хотя бы один пасук Шма? Это присяга, это принятие как бы бремени Торы и заповедей, да, это стоит сказать. Но если женщина, она не сказала Шма, она, в принципе, ничего не нарушила. Есть одно благословение, которое, может быть, мы позволим себе пару минут на нем остановиться. Одно из утренних благословений, это есть некоторое различие между мужчинами и женщинами. Мужчина благословляет так. Благословен ты Всевышний и так далее, что не создал меня женщиной. Что говорит женщина? Благословен ты, что создал меня по воле своей. Да? Тут какая-то, это непропорционально. Да? Вроде бы как логичнее было, чтобы женщина благословила, что не создал меня мужчиной. Да? То есть у каждого своя функция. Я считаю, я рад, да, что мне дали такую важную свою роль. Так и каждый говорит спасибо. Ведь в конце концов это благодарственные благословения. Да? Получается, что женщина как будто бы говорит, ну, я смирилась со своей долей, ты меня создал как есть. И на том спасибо. Да, так это звучит, во всяком случае. Да, нужно постараться это осмыслить. Есть несколько объяснений тому. Да, я приведу один пример, который, может быть, сможет это как-то объяснить лучше. Да, представим себе, что есть президент. Да, и есть разные люди, которые работают вместе с президентом, его заместители и помощники. Так есть пресс-секретарь. Пресс-секретарь должен постоянно быть на связи, он, в принципе, излагает мнение президента по поводу всех вопросов, которые могут спросить на любой конференции. Пресс-секретарь, он находится на постоянной связи с президентом. Есть министр культуры, да, который, он, конечно, встречается с президентом иногда, да, есть какие-то заседания, да, но это не ежедневно и, может быть, даже не еженедельно. Да. Есть какие-то заседания, где они, может быть, где-то как-то пересекутся. Теперь так, на каждый из них доволен, что у него есть его особенная роль, как пресс-секретарь, так и министр культуры. Теперь, если пресс-секретарь скажет, что я благодарю президента, что я не министр культуры, это все приемлемо и понятно. Почему? Потому что я рад быть с президентом на постоянной связи. Да? Поэтому я рад, что я не министр культуры, который встречается только раз в неделю, раз в месяц и так далее. Но министр культуры, если он скажет, я вам благодарен, что не пресс-секретарь, это выглядит как некоторое пренебрежение, да, типа, я не хочу крутиться тут рядом с президентом и желательно подальше, и я тому рад. Теперь, поскольку функция мужчины, как мы знаем, да, его основная задача – это изучение Торы, так он благодарит, что ты не дал мне функцию женщины, да, почему? Потому что женщина в меру своей определенной роли, она меньше занимается Торой, И у нее меньше обязанность в заповедях, поэтому эта благодарность, она имеет место. Но если женщина скажет, что не создала меня мужчиной, то есть тут некоторое пренебрежение, что, ну, якобы и спасибо, что эти заповеди на меня не возложены, и мне и так хорошо. И поэтому есть в этом различии некоторая диспропорция, это просто короткое объяснение этого благословения, которое многие люди, может быть, не понимают с первого раза. Да? Хорошо. Итак, мы сказали, что желательно это Шмона Эсре, Шахарит и Арвит, то есть дневная, это утренняя дневная молитва. Бывает, что женщина работает, скажем, в первой половине дня, так она не может молиться Шахарит. Но желательно, если она уже после обеда свободна, так если есть возможность, она может молиться Шмона Эсре Минха. То есть многие, которые так делают, так у нее будет хотя бы Шмона Эсре Минха, это тоже хорошо и тоже приветствуется, опять же, в меру ее занятости и возможностей. Молитва Мусав, которую говорят в Шаббат, которую говорят в Рош Ходеш, которую говорят в праздники, женщина не обязана говорить, у нее есть право говорить молитву Мусав. Галель, это часть молитвы, женщина не обязана говорить, у нее есть право это говорить. Тут есть разница между выходцами из европейских стран, ашкеназим и сфарадим, то есть выходцами из восточных стран. Женщины ашкеназского происхождения, когда они исполняют заповеди, которые на них не возложены. Например, женщина хочет сейчас, в данный момент, сидеть в сука, да, в шалашах, которым, заповедь, с которым связана с праздником Суккот. Она не обязана. Но если она хочет, у нее есть право. Добро пожаловать. Теперь она говорит благословение. Да, то женщина сефардского происхождения, из восточных общин, те заповеди, которые она может их исполнять, но она не... Нельзя ей на эти заповеди благословлять. Да? Поэтому она исполняет их без благословения. Это касается всех заповедей, зависящих от времени, которые женщина хочет все-таки исполнить. Да? То есть ашкеназиот. Женщины ашкеназского происхождения говорят благословение, сфарадиот нет. Соответственно, да, женщина, которая из восточных общин, да, они не говорят благословение на галиль. Да, и по некоторым мнениям, благословение перед и после шма, оно также говорится без... Они без имени Всевышнего. Да? То есть без имени Всевышнего в начале и в завершении. И это еще один момент, который важно тут подчеркнуть. Мы знаем, что, слава Богу, Барух Ашем, еврейский народ, он очень разнообразный. Да? Есть выходцы из Европы, из разных стран Европы. Среди европейских евреев есть литовские общины, есть немецкие общины, есть хасидские общины. Есть выходцы с Востока, есть сефардские евреи, где тоже есть различия между иранскими, иракскими, марокканскими, кавказскими, бухарскими евреями. И есть выходцы из Йемена, но у которых есть особенные свои, какие-то свои особенные традиции. Все мы вместе исполняем одну заповедь, и мы как все исполняем одни и те же заповеди, и мы молимся вместе, и мы живем вместе, и Тура – то, что нас объединяет. То, что касается молитвы, есть некоторые различия в текстах молитвы. Это называется нусах. Так по закону желательно, чтобы женщина все то время, пока она не вышла замуж, она следует той традиции, которую она приняла от своих отцов. Если это нусах Эйдот Амизрах, то есть женщины, выходцы из восточных общин, это должен быть нусах, тот, который она приняла от своих отцов. То же самое касается любой другой женщины. Теперь, если она выходит замуж, ее муж, он... другого происхождения, то она принимает тот нусах, то есть ту традицию, которую несет ее муж. Да? И, в принципе, так сказать, так это работает. Да? Теперь, если женщина, допустим, ашкеназского происхождения, она находится среди женщин сефардского происхождения, например, она пошла помолиться в синагогу. Есть в каждой синагоге Азрат Нашим, есть место, где женщины могут молиться, при этом участвуя в молитве в Миньяне, то она... Про себя молится тот нусах, который она приняла от своих отцов. И это все нормально и понятно, и приемлемо. И в завершении, может быть, скажем, один закон, наше время, к сожалению, уже подходит к концу. Это то, что касается вообще, в принципе, молитвы женщины в Миньяне. Если есть возможность пойти и помолиться в Миньяне, часто это бывает в субботу, и у женщины сейчас нет каких-то особых дел, которые ее удерживают, понятно, что это особый уровень. Есть отдельно синагога, есть мужская часть, есть то, что мы называем Азрат Нашим, то место, где молятся женщины, при этом находясь полностью в курсе, что происходит, они слышат хазана, они слышат чтение Торы. Это очень хорошо и приветствуется. Есть письмо Вильнского Гаона, который жил больше 200 столетий назад, где он пишет своей жене как раз не участвовать в молитвах в синагоге, потому что тогда Женщины приходили иногда в некоторых местах и просто болтали там, да, говорили о каких-то новостях, да, может быть, одежде и так далее. Говорит, если это там такая атмосфера, так лучше дома молиться. Но в принципе, да, естественно, что молитва в синагоге есть у этого особая сила. Единственное, что нужно постараться, чтобы было разделение. По закону, в принципе, любая перегородка, которая доходит до плеч, этого достаточно. И если это синагога, в которой все это соблюдается и все это построено, то понятно, что молитва меняния также приветствуется, опять же, в меру возможности. То есть на этом, я думаю, что основные законы мы смогли с вами рассмотреть, да, и мы постарались вкратце также объяснить, чем обоснованы вот те самые различия между мужчинами и женщинами.